რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცდასამი საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გაეროს უშიშროების საბჭო გმობს ჩრდილოეთ კორეული რაკეტის კოსმოსში გაშვებას. ერდოგანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ან თურქეთის პარტნიორობა აირჩიოს, ან ქურთების მუშათა კავშირის. ავღანეთში პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამის 3 მონაწილე მოკლეს. საქართველოს საპატრიარქო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს LGBT-ს ადვოკატისათვის დაცვის გამოყოფას. გაეროს უშიშროების საბჭომ კაცად გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას კოსმოსში და აცხადებს, რომ მალე შეიმუშავებს ახალ სანქციათა შემცველ რეზოლუციას. ფხენიანის მიერ გაეროს მოთხოვნათა სახიფათო და სერიოზული დარღვევების პასუხად. განცხადებას მხარი დაუჭირეს ჩრდილოეთ კორეის მოკავშირე ჩინეთმა და საბჭოს კიდევ 14 წევრმა ქვეყანამ, რომლებიც 7 თებერვალს მსჯელობდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტის გაშვების თაობაზე. სტომის მოწვევის ინიციატორები იყვნენ შეერთებული შტატების სამხრეთ კორეა და იაპონია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კოსმოსური რაკეტის გაშვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილოეთ კორეა ჩქმალავს სპირთული ქობინის გადატანისათვის შექმნილი ბალისტიკური რაკეტის გამოსტას. კვირა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად ქვეყნის ლიდერ კიმ ჩენ ინის ბრძანებით ფხენიანმა წარმატებით შეძლო კოსმოსური თანამგზავრის გაშვება. მანამდე ერთი თვის წინ ჩრდილოეთ კორეამ გამოსადა წყალბადის ბომბი, რასაც კრძალავს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განრისხება გამოიწვია შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ვიზიტმა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანიში, რომელსაც ქურთა სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. როგორც 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ ცნობაში ანათქვამი, ერდოანს უთქვამს, რომ ვაშინგტონმა პარტნიორად ან თურქეთი უნდა აირჩიოს, ან და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტია. ამ კრიტიკის ფონია შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატის ბრედ მაკგირკის და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტიის წარმომადგენლების შეხვედრა, რაც გასული კვირას სირიის ქალაქ კობანიში გაიმართა. ქურთების ამ პარტიის სამხედრო ფრთა დახმარებას უწევს შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც ერახსა და სირიაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვის. ანკარა ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტიას თურქეთში აკრძალულ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან დაახლოებულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ავღანეთის აღმოსავლეთ კუნარის პროვინციაში სიცოცხლეს გამოასალმეს ბავშთა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამის მონაწილე 3 პირი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის ინფორმაციით, დახოცილთა გვამებით 6 თებერვალს ღაზიაბადის რაიონში იპოვეს 2 კვირის თავზე, მას შემდეგ რაც ისინი გაუჩინარდნენ. პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მუშაკებზე თავდასხმები რეგულარულად ხდება ავღანეთსა და მის მეზობელ პაკისტანში, რის გამოც წინ ვერ მიდის იმ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლით დაინფიცირების შემთხვევებით ავღანეთი და პაკისტანი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, 20-მდე უცნობმა თავდამსხმელმა 6 თებერვალს ცეცხლი წაუკიდა პრაღაში მდებარე ლტოლვილთა დახმარების ცენტრს. ამ ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩეხეთის დედაქალაქში რამდენიმე ათასმა კაცმა მიიღო მონაწილეობა მუსლიმან მიგრანტთა წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაში. თავდამსხმელებმა აალებადი ბოთლები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს პრაღის ჟიშკოვის რაიონში მდებარე კლინიკის შენობას, სადაც ტოლილთათვის ჩასაცმელსა და საკვებს აგროვებენ. პოლიციის ცნობით, თავდასხმის დროს ერთი ადამიანი დაშავდა. დაზარალებულები ყვებიან, რომ თავდამსხმელები ნეონაცისტები იყვნენ. ანტიმუსლიმარული მიტინგი პრაღაში პრეზიდენტის სასახლის წინ გაიმართა, რომელიც ერთ-ერთია ევროპის მასშტაბით პეგიდას ინიციატივით 6 თებერვალს გამართულ აქციათა შორის. ერთი ცნობა საქართველოდან, საქართველოს საპატრიარქოს შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის თხოვნით მიმართავსათა უსაფრთხოების მიზნით დროულად გამოუყოს დაცვა მოქალაქე გიორგი ტატიშვილს, რომელმაც ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. საქართველოს საპატრიარქო შიშობს, რომ გარკვეული ძალების მიერ ეს მდგომარეობა იქნება გამოყენებული პროვოცირებისათვის და გიორგი ტატიშვილის სიცოცხლე შეიძლება საფრთხე შეექმნას. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან. ჩვენ სეთერსკი განაგზავს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы будем говорить о таком поиске корней, который приводит к открытию целого семейного забытого мира. Жил себе в Москве и жил инженер-строитель Александр Колмогоров. И вдруг достались ему от родственника какие-то старые бумаги. Залез он в них и открыл историю своей семьи. Да такую, что похожа она на приключенческий роман, вернее, на множество приключенческих романов. Потому что жили его предки в России конца 19 и первой половины 20 века, когда без драматических приключений просуществовать не удавалось. Книга Александра Колмогорова называется «Мне доставшаяся. Семейные хроники Надежды Лухмановой». Она выпущена московским издательством «Аграф» в серии «Символы времени». Название «Мне доставшаяся» подобрано с многозначным смыслом. Это действительно то, что досталось автору по документальному и генетическому наследству от внезапно свалившихся на него предков и разнообразной родни. А большую часть жизни Колмогоров прожил ни сном, ни духом, не ведая о своем генеалогическом древе. Но в названии зашифрован еще и важнейший для рода Колмогоровых топоним – город Тюмень, что по-мансийски означает «мое владение, мне доставшееся». Писатели, балерины, генералы, капитаны дальнего плавания, дипломаты – все они пройдут перед читателем колмогоровской книги, включая знаменитого литературного критика и поэта Георгия Адамовича. Богат и славен автор наш, его родня необозрима. Сегодня мы только прикоснемся к некоторым судьбам. И рассказывать о них будет, естественно, сам Александр Григорьевич Колмогоров.
«А мой прапрадед...» Фамилию я ношу матери, по матери я Колмогоров, мой прапрадед был очень известным тюменским купцом первой гильдии, Филимон Степанович Колмогоров. Это Тюмень тех лет, это был кожевенный край, и Тобольская губерния славилась своим кожевенным производством. По данным военного ведомства, например, на 1871 год, Тобольская губерния занимала второе место в империи по производству кож. Тюмень занимала третье место среди населенных пунктов России по добыче кож. А Колмогоров входил в пятерку самых крупных кожевенников Российской империи. Колмогоров, Филимон Степанович Колмогоров. И вот у него было четыре сына, троих из них он после окончания Казанской гимназии, все кончили Казанские гимназии, он отправил, вот так на удивление городу того времени, отправил учиться в Московский университет. И все три брата Колмогоровы окончили Московский университет в одно время, это 1875-79 годы. И вот самый младший из них как-то вот... Надежда Александровна преподавала ему французский язык и двум другим братьям. И вот какие-то возникли контакты любовные. Вот Надежда Александровна, которая была на 16 лет старше этого Александра Колмогорова Филимоновича, возникли контакты. У них родился сын Григорий. Но все дети Надежды Александровны, так как они родились вне брака, они все были незаконно рождены. Вот все ее четверо детей. Александр Филимонович закончил физико-математический факультет Московского университета. Привезти к отцу в Тюмень, в старообрядческую, патриархальную Тюмень, невенчанную жену с четырьмя детьми, он не мог. Поэтому он заключил с отцом такой компромисс через московское купечество, которое здесь было сообщество московских купцов в Москве, которое возглавлял Чукмалдин, такой купец из Тюмени. Они организовали такое сообщество и помогали студентам сибирских вузов, которые оказывались в Москве и в Петербурге. И вот этот Чукмалдин помог уговорить отца Александра Филимоновича Колмогорова, моего прадеда, уговорить, чтобы он как бы позволил сыну закончить еще после Московского университета Институт инженеров путей сообщения в Петербурге. Александр Филимонович забрал Надежду Александровну с дочерью и увез в Петербург, где они прожили еще 3 года. Надо было что-то решаться. Ребенок незаконнорожденный. И Александр Филимонович вступил в тайный брак с Надеждой Александровной. Они обвенчались в церкви егерского гвардейского полка, который строил архитектор Тон, тот же, который архитектор построил храм Христа Спасителя. И вот в одном из пределов этого храма они тайно, без свидетеля, обвенчались. У меня есть документ с этими данными, где священник записал, значит, их, зарегистрировал их брак. Причем Надежда Александровна представила, у нее никаких документов не было, она представила свидетельство об окончании Павловского института. А Александр Филимонович Колмогоров, получив звание действительного студента Московского университета и отбыв летние сборы в гвардейской батарее, получил документ вольноопределяющего, состоящего в запасе войск. И вот по этим двум документам их брак был зарегистрирован. И Александр Филимонович взял жену с падчерицы своей, с Марией Адамович, и увез ее в Тюмень. И вот в Тюмени они прожили 3 года. Есть в книге очень интересная глава, что увидела Надежда Александровна в Тюмени. Тюмень глазами петербурженки. Очень интересная глава, что она, повидавшая Берлин, Париж, Женеву, она с мужем была, жила в Москве, в Петербурге, и вот как она с тем она столкнулась, вот в этой Тюмени. Через 3 года она оставила мужа, ребенка молодого, и уехала назад в Петербург. И стала работать в редакциях нескольких газет. В газете «Правда», в «Русском богатстве».
Что такое газета «Правда»?
Тогда была газета такая «Правда». Это не партийная, не какая-то политическая. Была газета «Правда». В книге подробно.
А что, брак ее не заладился?
Не заладился. Вроде, когда она уезжала в 85-м году в декабре из Тюмени, в книге об этом подробно сказано, она ничего не предвещала, что она не вернется. Она просто хотела в Петербург перетащить своего мужа, который там закончил Институт инженеров путей сообщения, за 3 года получил какую-то практику. Там находились знакомые Александра Филимоновича, с кем он учился. И Надежда Александровна надеялась перетащить мужа с сыном своим, с Григорием, уехать на родину, где она родилась и где она окончила Павловский институт. Есть целый ряд писем в книге, где она об этом пишет, как она будет возвращаться в Тюмень. Но в это время произошло событие. В это время умер ее первый муж, Афанасий Лухманов. Афанасию Лухманову после смерти отца Дмитрия Александровича Лухманова, который умер в 841 году, ему досталось миллионное состояние, потому что отец Дмитрий Александрович Лухманов владел охотным рядом и монетным двором в Москве. Он скупил эти разрушенные строения у полицмейстера города Москвы Каверина в 1814 году, когда они после пожара войны 12 года стояло все эти строения, все разрушено, было взорвано. И он скупил это все, отстроил, сдал в наем это охотный ряд, это лавки охотного ряда знаменитые, и составил себе громадное состояние. И вот когда он умер, он оставил все детям, но почему-то львиную долю, 5/12 монетного двора и охотного ряда, оставил младшему сыну Афанасию. Афанасий умер очень рано, в 82 году. И Надежда Александровна, адвокаты московские, внушили Надежде Александровне мысль, что так как у нее первый сын родился, когда брак еще не был расторгнут с Афанасием Лухмановым, они берутся за будущие проценты от выигрышного дела убедить суд, что это сын Афанасия Лухманова. И Надежда Александровна вот так в это поверила, что она решила не возвращаться больше в Тюмень и затеялась наследственными делами умершего первого мужа. Суды тянулись несколько лет, с 1800, 88 по 91 год. Надежда Александровна занималась Московская судебная палата, Петербургская судебная палата, занимался Сенат. Надежда Александровна первое дело проиграла, второе выиграла, третье Сенат вынес свое решение в пользу Лухмановых, и Надежда Александровна проиграла. А в это время ее старший сын Дмитрий Лухманов, по отцу он Адамович, Дмитрий Викторович Адамович, он, когда адвокаты выиграли второе дело, он взял, поменял документы на Лухманова и сменил даже отчество. То есть рассорился с отцом Адамовичем Виктором Михайловичем. Остался в истории как Дмитрий Афанасьевич Лухманов, который впоследствии стал очень известным капитаном дальнего плавания. Очень известным. Объехал весь земной шар. Плавал на Амуре, на Каспии. Закончил мореходные классы в Керчи, потом продолжал образование свое в Петербурге, мореходные классы закончил, плавал на Волге, плавал по Черному морю на паруснике.
Это уже какие годы?
Это 910-е уже годы, 8-е, 10-е. Был помощником начальника нескольких портов в Мариуполе, на Каспии, этот город Махачкала, город, тогда другое название было, стал писать книги. В 1903 году он написал первый сборник «Морские рассказы». Потом ему предложили должность морского агента доброфлота в Гонконге, в Нагасаки. Потом он возглавил доброфлот в период гражданской войны на Дальнем Востоке. Вернулся в Москву, потом в Петербург. Преподавал в морском техникуме в Петербурге. Командовал парусником, знаменитым легендарным парусником «Товарищ». В 26-м году совершил на нем рейс в Аргентину. Потом начальником морского техникума был в Поти. Это вот старший сын.
И советская власть не имела к нему претензий?
Имела. Хотя он был один из первых героев труда Российской Федерации в 28-м году в числе 14 моряков в Петербурге, в Ленинграде. Он получил это звание «Герой труда». Тогда не было еще звания «Героя социалистического труда», но это было первое звание «Герой труда». Оно присваивалось по республикам. «Герой труда РСФСР». В советский период, когда был арестован его сын, книга так написана, что здесь переплетены вот родословные нескольких фамилий. Лухмановы, Колмогоровы, Адамовичи, Массены. Надежда Александровна, у нее несколько, вот четверо детей было. Уже у внука Надежды Александровны Лухмановой, у Дмитрия Афанасьевича Лухманова, он тоже три раза женился. И вот от второго брака у него был сын Николай. Этот Николай закончил спецшколу в Нагасаки, английскую спецшколу, знал хорошо французский, английский, немецкий, китайский, японские языки. И когда он с отцом вернулись после гражданской войны в Москву, он в 22-м году поступил на Восточный факультет военной академии РККА. Это был единственный выпуск Фрунзе, который стал начальником этой академии, 24-го года. Был единственный фрунзенский выпуск. Фрунзе уже в 25-м году умер. И вот сын Дмитрия Афанасьевича Лухманова и внук Надежды Александровны в 20 лет, в 24-м году, закончил восточный отдел этой академии. Работал в МИДе, потом был завербован начальником первой советской разведки Берзиным, завербован в ГРУ. И был отправлен в 29-м году в штаб на Дальний Восток, в штаб Сибирского военного округа, который находился во Владивостоке, в разведотдел. И он там работал в разведотделе до 1938 года, до своего ареста, когда был репрессирован, провел целый год в тюрьме в Хабаровске, штаб ОКДВА, там был отдельный краснознаменный дальневосточной армии, который возглавлял Блюхер. И он работал там в разведотделе, дослужился до капитана. Но в 1937 году, когда начались репрессии уже в Советской России, он был арестован и через год расстрелян в Хабаровске. Мне с большим трудом удалось найти его расстрельное дело. Я его искал по всей стране через ФСБ, и оно нашлось не в Хабаровске, как ни странно, а в Махачкале. И мне это дело переслали, 172 страницы ФСБ Москвы, потом Московской области, меня вызвали, и я с этим делом ознакомился. И вот когда сын Дмитрия Афанасьевича Лухманова был арестован, то была арестована следом и вся семья вот Дмитрия Афанасьевича Лухманова. Дмитрий Афанасьевич Лухманов уже был женат третьим браком на Ашаниной Ольге Михайловне. Была Ашанина арестована, сам Дмитрий Афанасьевич, его сын от третьего брака Владимир Ашанин, моряк, который тоже стал. Была арестована его дочь Ксения и муж Ксении, капитан-лейтенант, который в это время служил на Дальнем Востоке. И все вместе они провели 10-11 месяцев в застенках НКВД. Дмитрия Афанасьевича били по ногам ремнями, но повезло им только в том, что в это время был снят Ежов. Вместо Ежова занял Берия. Нужна была какая-то видимость страшных репрессий 1937-1938 года, как-то выйти из этого положения самого Иосифа Виссарионовича Сталину, что репрессии были как бы частично незаконны. И с Тюлем были выпущены, вот по тем данным, которые я нашел, около 40 тысяч людей, которые еще не были осуждены. И вот в том числе и вся семья Дмитрия Афанасьевича Лухманова была снята с них судимости, дела были прекращены, и все они были освобождены, кроме Николая, которого уже расстреляли в 1938 году.
И Дмитрий Афанасьевич прожил
Он прожил долгую жизнь, умер на 79-м году. До конца жизни он работал в Министерстве морского флота, капитаном-навигатором. У него была очень большая, когда он был директором морского техникума в Петербурге, в Ленинграде и в Поте, он целые плеяды вырастил моряков торгового флота. Он в военном флоте никогда не служил. И эти моряки стали даже министрами морского флота. И вот его ученики, когда началась война отечественная, Великая Отечественная война, они его вытащили из Поти, и он работал в Министерстве морского флота до самой смерти своей в 46-м году. Могила его сохранилась на Новодевичьем кладбище, я за ней ухаживаю, слежу. В колумбарии урночка стоит в колумбарии под стеклом.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Семейные хроники. Мы разговариваем с инженером Александром Колмогоровым, совершенно случайно обретшим целое генеалогическое древо родни и написавшим об этом книгу, названную «Мне доставшееся» и выпущенную издательством «Аграф».
А мой прапрадед... Фамилию я ношу матери, по матери я Колмогоров, мой прапрадед был очень известным тюменским купцом первой гильдии, Филимон Степанович Колмогоров. Это Тюмень тех лет, это был кожевенный край. И Тобольская губерния славилась своим кожевенным производством. По данным военного ведомства, например, на 1871 год, Тобольская губерния занимала второе место в империи по производству кож. Тюмень занимала третье место среди населенных пунктов России по добыче кож. А Колмогоров входил в пятерку самых крупных кожевенников Российской империи. Колмогоров, Филимон Степанович Колмогоров. И вот у него было четыре сына, троих из них он после окончания Казанской гимназии, все кончили Казанские гимназии, он отправил, вот так на удивление городу того времени, отправил учиться в Московский университет. И все три братья Колмогоровы окончили Московский университет в одно время, это 1875-79 годы. И вот самый младший из них как-то вот... Надежда Александровна преподавала ему французский язык и двум другим братьям. И вот какие-то возникли контакты любовные. Вот Надежда Александровна, которая была на 16 лет старше этого Александра Колмогорова Филимоновича, возникли контакты. У них родился сын Григорий. Но все дети Надежды Александровны, так как они родились вне брака, они все были незаконно рождены. Вот все ее четверо детей. Александр Филимонович закончил физико-математический факультет Московского университета. Привезти к отцу в Тюмень, в старообрядческую, патриархальную Тюмень, невенчанную жену с четырьмя детьми, он не мог. Поэтому он заключил с отцом такой компромисс. через московское купечество, которое здесь было сообщество московских купцов в Москве, которое возглавлял Чукмалдин, такой купец из Тюмени. Они организовали такое сообщество и помогали студентам сибирских вузов, которые оказывались в Москве и в Петербурге. И вот этот Чукмалдин помог уговорить отца Александра Филимоновича Колмогорова, моего прадеда, уговорить, чтобы он как бы позволил сыну закончить еще после Московского университета Институт инженеров путей сообщения в Петербурге. Александр Филимонович забрал Надежду Александровну с дочерью и увез в Петербург, где они прожили еще 3 года. Надо было что-то решаться. Ребенок незаконнорожденный. И Александр Филимонович вступил в тайный брак с Надеждой Александровной. Они обвенчались в церкви егерского гвардейского полка, который строил архитектор Тон, тот же, который архитектор построил храм Христа Спасителя. И вот в одном из пределов этого храма они тайно, без свидетеля, обвенчались. У меня есть документ с этими данными, где священник записал, значит, их, зарегистрировал их брак. Причем Надежда Александровна представила, у нее никаких документов не было, она представила свидетельство об окончании Павловского института. А Александр Филимонович Колмогоров, получив звание действительного студента Московского университета и отбыв летние сборы в гвардейской батарее, получил документ вольноопределяющего, состоящего в запасе войск. И вот по этим двум документам их брак был зарегистрирован. И Александр Филимонович взял жену с падчерицы своей, с Марией Адамович, и увез ее в Тюмень. И вот в Тюмени они прожили 3 года. Есть в книге очень интересная глава, что увидела Надежда Александровна в Тюмени, Тюмень глазами петербурженки. Очень интересная глава, что она, повидавшая Берлин, Париж, Женеву, она с мужем была, жила в Москве, в Петербурге, и вот как она с тем она столкнулась, вот в этой Тюмени. Через 3 года она оставила мужа, ребенка молодого, и уехала назад в Петербург. И стала работать в редакциях нескольких газет. В газете «Правда», в «Русском богатстве».
Что такое газета «Правда»?
Тогда была газета такая «Правда». Это не партийная, не какая-то политическая. Была газета «Правда». В книге подробно.
А что, брак ее не заладился?
Не заладился. Вроде, когда она уезжала в 85-м году в декабре из Тюмени, в книге об этом подробно сказано, она ничего не предвещала, что она не вернется. Она просто хотела в Петербург перетащить своего мужа, который там закончил Институт инженеров путей сообщения, за 3 года получил какую-то практику. Там находились знакомые Александра Филимоновича, с кем он учился. И Надежда Александровна надеялась перетащить мужа с сыном своим, с Григорием, уехать на родину, где она родилась и где она окончила Павловский институт. Есть целый ряд писем в книге, где она об этом пишет, как она будет возвращаться в Тюмень. Но в это время произошло событие. В это время умер ее первый муж, Афанасий Лухманов. Афанасию Лухману после смерти отца Дмитрия Александровича Лухманова, который умер в 841 году, ему досталось миллионное состояние, потому что отец Дмитрий Александрович Лухманов владел охотным рядом и монетным двором в Москве. Он скупил эти разрушенные строения у полицмейстера города Москвы Каверина в 1814 году, когда они после пожара войны 12 года стояло все эти строения, все разрушено, было взорвано. И он скупил это все, отстроил, сдал в наем это охотный ряд, это лавки охотного ряда знаменитые, и составил себе громадное состояние. И вот когда он умер, он оставил все детям, но почему-то львиную долю, 5/12 монетного двора и охотного ряда, оставил младшему сыну Афанасию. Афанасий умер очень рано, в 82 году. И Надежда Александровна, адвокаты московские, внушили Надежде Александровне мысль, что так как у нее первый сын родился, когда брак еще не был расторгнут с Афанасием Лухмановым, они берутся за будущие проценты от выигрышного дела убедить суд, что это сын Афанасия Лухмана. И Надежда Александровна вот так в это поверила, что она решила не возвращаться больше в Тюмень и затеялась наследственными делами умершего первого мужа. Суды тянулись несколько лет, с 1888 по 1991 год. Надежда Александровна занималась Московская судебная палата, Петербургская судебная палата, занимался Сенат. Надежда Александровна первое дело проиграла, второе выиграла, третье Сенат вынес свое решение в пользу Лухмановых, и Надежда Александровна проиграла. А в это время ее старший сын Дмитрий Лухманов, по отцу он Адамович, Дмитрий Викторович Адамович, он, когда адвокаты выиграли второе дело, он взял, поменял документы на Лухманова и сменил даже отчество. То есть рассорился с отцом Адамовичем Виктором Михайловичем. Остался в истории как Дмитрий Афанасьевич Лухманов, который впоследствии стал очень известным капитаном дальнего плавания. Очень известным. Объехал весь земной шар. Плавал на Амуре, на Каспии. Закончил мореходные классы в Керчи, потом продолжал образование свое в Петербурге, мореходные классы закончил, плавал на Волге, плавал по Черному морю на паруснике.
Это уже какие годы?
Это 910-е уже годы, 8-е, 10-е. Был помощником начальника нескольких портов в Мариуполе, на Каспии, этот город Махачкала, город, тогда другое название было, стал писать книги. В 1903 году он написал первый сборник «Морские рассказы». Потом ему предложили должность морского агента доброфлота в Гонконге, в Нагасаки. Потом он возглавил доброфлот в период гражданской войны на Дальнем Востоке. Вернулся в Москву, потом в Петербург. Преподавал в морском техникуме в Петербурге. Командовал парусником, знаменитым легендарным парусником «Товарищ». В 26-м году совершил на нем рейс в Аргентину. Потом начальником морского техникума был в Поти. Это вот старший сын.
И советская власть не имела к нему претензий?
Имела. Хотя он был один из первых героев труда Российской Федерации в 28-м году в числе 14 моряков в Петербурге, в Ленинграде. Он получил это звание «Герой труда». Тогда не было еще звания «Герой социалистического труда», но это было первое звание «Герой труда». Оно присваивалось по республикам. «Герой труда РСФСР». В советский период, когда был арестован его сын, книга так написана, что здесь переплетены вот родословные нескольких фамилий. Лухмановы, Колмогоровы, Адамовичи, Массены. Надежда Александровна, у нее несколько, вот четверо детей было. Уже у внука Надежды Александровны Лухмановой, у Дмитрия Афанасьевича Лухманова, он тоже три раза женился. И вот от второго брака у него был сын Николай. Этот Николай закончил спецшколу в Нагасаки, английскую спецшколу, знал хорошо французский, английский, немецкий, китайский, японские языки. И когда он с отцом вернулись после гражданской войны в Москву, он в 22-м году поступил на Восточный факультет военной академии РККА. Это был единственный выпуск Фрунзе, который стал начальником этой академии, 24-го года. Был единственный фрунзенский выпуск. Фрунзе уже в 25-м году умер. И вот сын Дмитрия Афанасьевича Лухманова и внук Надежды Александровны в 20 лет, в 24-м году, закончил восточный отдел этой академии. Работал в МИДе, потом был завербован начальником первой советской разведки Берзиным, завербован в ГРУ. И был отправлен в 29-м году в штаб на Дальний Восток, в штаб Сибирского военного округа, который находился во Владивостоке, в разведотдел. И он там работал в разведотделе до 1938 года, до своего ареста. Когда был репрессирован, провел целый год в тюрьме в Хабаровске, штаб ОКДВА, там был отдельный краснознаменный дальневосточный армии, который возглавлял Блюхер. И он работал там в разведотделе, дослужился до капитана. Но в 1937 году когда начались репрессии уже в Советской России, он был арестован и через год расстрелян в Хабаровске. Мне с большим трудом удалось найти его расстрельное дело. Я его искал по всей стране через ФСБ, и оно нашлось не в Хабаровске, как ни странно, а в Махачкале. И мне и это дело переслали, 172 страницы ФСБ Москвы, потом Московской области, меня вызвали, и я с этим делом ознакомился. И вот когда сын Дмитрия Афанасьевича Лухманова был арестован, то была арестована следом и вся семья вот Дмитрия Афанасьевича Лухманова. Дмитрий Афанасьевич Лухманов уже был женат третьим браком на Ашаниной Ольге Михайловне. Была Ашанина арестована, сам Дмитрий Афанасьевич, его сын от третьего брака Владимир Ашанин, моряк, который тоже стал. Была арестована его дочь Ксения и муж Ксении, капитан-лейтенант, который в это время служил на Дальнем Востоке. И все вместе они провели 10-11 месяцев в застенках НКВД. Дмитрия Афанасьевича били по ногам ремнями, но повезло им только в том, что в это время был снят Ежов. Вместо Ежова занял Берия. Нужна была какая-то видимость страшных репрессий 1937-1938 года, как-то выйти из этого положения самому Иосифу Виссарионовичу Сталину, что репрессии были как бы частично незаконны. И из тюрем были выпущены, вот по тем данным, которые я нашел, около 40 тысяч людей, которые еще не были осуждены. И вот в том числе и вся семья Дмитрия Афанасьевича Лухманова была снята с них судимости, дела были прекращены, и все они были освобождены, кроме Николая, которого уже расстреляли в 1938 году.
И Дмитрий Афанасьевич прожил долго?
Он прожил долгую жизнь, умер на 79-м году. До конца жизни он работал в Министерстве морского флота, капитаном-навигатором. У него была очень большая, когда он был директором морского техникума в Петербурге, в Ленинграде и в Поте, он целые плеяды вырастил моряков торгового флота. Он в военном флоте никогда не служил. И эти моряки стали даже министрами морского флота. И вот его ученики, когда началась война отечественная, Великая Отечественная война, они его вытащили из Поти, и он работал в Министерстве морского флота до самой смерти своей в 1946 году. Могила его сохранилась на Новодевичьем кладбище, я за ней ухаживаю, слежу. В колумбарии, урночка стоит в колумбарии под стеклом.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Семейные хроники рассказывает инженер Александр Колмогоров, автор книги «Мне доставшееся», выпущенной издательством «Аграф». При работе с рукописью Александру Григорьевичу помогал советами литературовед Олег Коростылев. Я попросил Олега Анатольевича рассказать о том, куда продвигает нас книга Колмогорова.
В этой книге, которая называется «Семейными хрониками» и, казалось бы, представляет просто конгломерат небольших фактов из жизни предков одного человека. Но среди предков этого человека было так много интересных людей, и это такой любопытнейший пласт российской и мировой истории, что обойти его стороной было бы неправильно. Без него, как Платонов выражался, мир неполный. И столько переплелось в судьбах этих людей, так отразилась русская история в этих судьбах, что я ее читал с преогромным интересом. Хотя, по крайней мере, треть, если не половина персонажей этой книги мне были давно и хорошо известны. Но, казалось бы, что можно нового мне рассказать про Георгия Адамовича? Я им занимаюсь 20 лет и знаю о нем все. Но даже тут автор этой книги сумел найти вещи, которых я иногда не знал совсем, а иногда не так хорошо. К примеру, он раскопал новоржевские газеты и вытащил эту информацию об участие юного Жоржика Адамовича в каких-то диспутах новоржевских, каких-то там про проблему, есть ли Бог, ну и что там в начале 20-х могло бы твориться. Ну, вот не добрался я до этого, и никто не добрался никогда, вот он все-таки туда залез. Он нашел, в частности, в военном архиве, я об этом знал, но мои руки до тут не дошли, переписку совсем еще маленького мальчика Жоржика Адамовича со своим братом, будущим генералом и директором кадетского корпуса в Белграде. Я опубликовал некоторые фрагменты, довольно любопытные, из этой переписки. Он работал в десятках, по-моему, он назвал цифру 65 архивов, и вытащил оттуда огромное количество информации, которая в результате слилась в нечто большее, чем просто книга о своих родственниках. При начале чтения она оставляет ощущение, что тут нечто краеведческое. Начинают рассказывать о том, что вот один из моих дедушек был там кожемяка, и он учился менять кожи, а бабушка была писательницей Лухмановой и начинала писать. А потом она, вот один из ее гражданских мужей был Виктор Михайлович Адамович, будущий еще тогда генерал, в то время он еще был полковником. Постепенно вот из этих вот, из этой мозаики начинает складываться огромное панно, и начинаешь ярче понимать историю нашего века в деталях и в каких-то нюансах, о которых раньше не задумывал. Насколько же тесно все это взаимосвязано, насколько же это все интересно. В частности, в этой книжке есть, например, не публиковавшиеся никогда мемуары одного из сыновей Виктора Михайловича Адамовича от первой жены, который впоследствии стал капитаном дальнего плавания советским и военным писателем, родным братом другого генерала, который стал директором Белогвардейского кадетского корпуса. Вот прямо как в дурном советском фильме, как гражданская война разбросала двух родных братьев. Все именно так и получилось. Так вот, будущий капитан дальнего плавания, а тогда еще юнга, уходящий в первое свое плавание, вернулся юнгой и приехал в родной дом, обнаружив, что девочка, с которой они в детстве играли во дворе, его мачеха. То есть отец женился на ней. По возрасту она ему ровня, но она мачеха и ведет себя солидно, как матрона, дама, значит, такая, хотя без снята, в глазах у нее сверкают. Так вот, это та самая девочка и стала второй женой Виктора Михайловича, от которой у нее родилась. А основоположница польского балета Татьяна Адамович Высоцкая, знаменитейший критик русского Парижа Георгий Викторович Адамович и еще два персонажа, которые менее известны, но о которых в этой книге тоже есть вещи, которых я не знал. В частности, о работе одного из братьев Георгия Адамовича, Владимира, старшего брата, в Харбине, в Мотороте. Дата его смерти, которая раньше тоже не была известна, и которую тоже Колмогоров нашел и впервые ввел в оборот. Все вот эти вот скрещения судеб, совершенно какие-то невероятные и уникальные, были найдены этим человеком и вытащены на поверхность. Как сумел, так сделал. В частности, этот мемуар, о котором я говорил, он нашел где-то в Севастополе, в частном собрании. Ранее он просто никогда до этого не публиковался. Никто не слышал о его существовании, потому что он не зарегистрирован ни в одном, соответственно, ни в выписи, ни никакого архива. А кроме этого, там множество каких-то дневников, разные переписки, всевозможных каких-то вот этих вот хитросплетений, вот этих вот судеб. И все это его родня. То есть, с одной стороны, абсолютно краеведческая книжка, как пишут на склоне лет, вот откуда я есть не пошел и кто мои родственники. Ну, тут такие родственники, и такая стоит за ними судьба, что зачитаешься.
Олег Коростылев. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Семейные хроники. Мы обсуждаем недавно вышедшую книгу Александра Колмогорова, названную «Мне доставшаяся» и выпущенную издательством «Аграф». Вот главка «Новоржев» Георгия Адамовича в чтении Дмитрия Волчка.
30 августа 1918 года в прихожей здания Министерства иностранных дел на Дворцовой площади Петрограда среди дня был убит политическими противниками большевиков из партии народных социалистов видный чекист Моисей Урицкий. Убийцей оказался бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, 22-летний романтик революции и поэт Леонид Кнегисер. На битву и бесы отпрянут, и сквозь потемневшую твердь архангелы с завистью глянут на нашу веселую смерть. Уже на следующий день красный террор, начавшийся в бывшей столице, унес жизни 512 ранее арестованных видных представителей свергнутого режима. Теперь голодающим жителям, бегущим прочь из города в деревни и села провинциальных губерний, присоединились и средние слои населения, напуганные произволом и беззаконием преступной власти. Как вспоминал поэт Оцуп, умирающий Петербург был для нас печален и прекрасен, как лицо любимого человека на одре. В начале октября покинула Петроград и Елизавета Семеновна с дочерью Ольгой. В ноябре к ним присоединился и Георгий. Семью Адамовичей приняли дальние новоржевские родственники из Псковской губернии в 24 верстах от Пушкинских гор. 16 октября в местной газетке «Непогасимое пламя» можно было прочесть следующее объявление. Уроки музыки «Рояль» дает консерваторка старшего курса Ольга Адамович, торговая площадь, дом Карандашовый. Мать и сын стали учителями. Елизавете Семеновне предложили преподавать французский язык, Георгию Викторовичу – русский, в первой школе и дополнительно на полставки русский язык и историю в третьей. Но за 2,5 года на Воржевской ссылке петроградскому поэту пришлось быть и классным наставником, и членом школьного президиума, вести литературные кружки и дополнительные четверговые занятия в классах. Из письма Адамовича Гумилеву. «Хожу и повторяю Пушкина, безумных дней угасшее веселье, вблизи Михайловского и его могилы». Аура святынь располагала к излияниям и собственную душу. Новоржевский цикл стихов Адамовича, датированных 19-21 годами, насчитывает более 16 стихотворений, 251 строка, из которых выделим особо «Как холодно в поле, как голо», «Нет, ты не говори, поэзия, мечта», «О, жизнь моя, не надо суеты! Жизнь, что мне надо от тебя, не знаю». Не очень хорошо зная английский, поэт, тем не менее, пробует себя в переводе на русский одной из поэм Мура «Огнепоклонники» по заданию издательства «Всемирная литература», организованного Горьким в конце 18 года для материальной поддержки голодной петроградской интеллигенции, 2281 строка. Но отредактированная Гумилевым рукопись увидела свет, увы, лишь в 1996 году. Однажды, будучи по школьным делам в близлежащем городке Холм, Георгий Викторович с удивлением общался с заведующим внешкольным подотделом Куропаткиным. Да-да, с тем самым бывшим военным министром и главнокомандующим вооруженными силами Дальнего Востока в русско-японской войне 1904-5 годов. А жизнь провинциальной глубинки шла своим чередом. 22 декабря 2019 года в помещении Новоржевского театра состоялся первый вечер современной поэзии, устроенный литературным кружком учащихся школ второй ступени и посвященный блоку. Талантливый лектор товарищ Адамович ярко обрисовал творчество поэта, до сих пор мало знакомого широкой публике. Декламаторы, учащиеся, не всегда удачно подобранные, но добросовестно подготовленные, иллюстрировали доклад характерными образами поэзии Блока. Поэма «12», много нашумевшая, хорошо передана товарищем Розенбергом. Ни блоковский язык и тенденциозное содержание вызвали сомнения у слушателей в художественной ценности произведения. Но, по мнению докладчика, оно является прямым продолжением всего творчества Блока и характеризует его яркий расцвет. Доводится до всеобщего сведения, что со 2 февраля 2020 года при Народном университете открываются цикловые лекции по программам на историко-литературном отделении. Главнейшие моменты русской истории 2 часа в неделю, техника художественного слова, теория поэзии и прозы 2 часа в неделю. Задача курса – объяснить основные истины, законы и правила литературного творчества лицам, чувствующим к нему влечение, и превратить литературного самоучку в подлинного мастера. Лектор Адамович. Президиумом Новоржевского университета 2 мая 2020 года в клубе «Коммунар» устроен диспут на религиозную тему. Зал переполнен. Многие приехали из деревень. За религию агитируют священники Радьковский и Каролинский, а также председатель педагогического совета Орловский. Против – Адамович и Дав. На 9 мая назначен диспут «Церковь и государство и отделение школы от церкви». Окунувшийся в жизнь уездного городка и занятый добыванием хлеба насущного, Георгий Викторович изредка, но навещал петроградских собратьев по Перу. 20 августа 2020 года на лекции Гумилева в Доме искусств, бывший дом Елисеева, Невский 57, его впервые увидела Ирина Адоевцева, к тому времени уже любимая ученица литературной студии Николая Степановича. Изящный, с необычайно необщим лицом, словно составленным из двух совсем не подходящих друг другу половин. Подбородок, рот и нос одно, а глаза и лоб совсем другое. Разные, как небо и земля. Особенно глаза, действительно небесные, будто это про них. «Поднимет ангел Рафаэля», — так созерцало божество. И Гумилев его хвалил. «Очень умненький и острый мальчик, и стихи пишет совсем хорошие, лучше многих». К концу весны 21 года семья Адамовичей разделилась. Елизавете Семеновне с дочерью удалось получить латвийские паспорта и перебраться в Ригу, и затем во французскую Ниццу. К этому времени на Лазурном берегу оказались ее родные сестры, богатая бездетная вдова Вера Белей, наследница виллы Резеда, в сопровождении Таисии Вейнберг. Близкие родственницы сумели благополучно эмигрировать из Петрограда и даже сохранить за собой роскошно обставленную трехкомнатную квартиру с прислугой в буржуазном доме номер 20 на аристократической Почтамской улице у Исаакия. Очередь была за Георгием.
Дмитрий Волчек прочитал главку «Новоржев Георгия Адамовича» из книги Александра Колмогорова «Мне доставшееся». Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу с автором книги Александром Григорьевичем Колмогоровым.
Надежда Александровна, как только началась русско-японская война, у нее была выпущена книжечка «Японцы и их страна». Небольшая книжечка. Она как бы то ли предчувствовала начало русско-японской войны, хотя она для всех неожиданно разразилась. Но она эту книжечку написала и издала в 1903 году. Там 60 всего страниц. Японцы и страна. И вдруг она собирается на русско-японскую войну. Ей было уже 62 года. И вот в книге очень интересно есть, как она едет и говорит, зачем я еду на русско-японскую войну. В квартире чемоданы, походная кровать, ящики, кули, бочки, 36 мест. Денежные дары, ведь мы вас знаем, читали. Почему я еду? Ужас ожидания неизбежности отнял бы у меня способность работать, изнылось бы мое сердце. Где уж тут писать статьи о вопросах гражданской жизни? Один выход – бежать туда, где страдают. И там, исполняя обязанности матери, сестры, няньки, стрепухи, подкармливая и выхаживая раненых, забыть собственный страх и довести себя до такой покорности, когда вся молитва Господу будь сосредоточена в одном вопле, да будет воля твоя. Выехала из Петербурга со сводным отрядом сестер милосердия и волонтерок Свято-Троицкой, Покровской, Евгеньевской, Георгиевской общин. В Москве присоединились сестры Иверской, в Саратове Саратовской общин. Ехали не в порыве, а с убеждением, что принесем пользу. Среди нас графиня Игнатьева, княгини Урусова и Оболенская, баронесса Мейндорф, куколья Польская, племянница министра путей сообщения, Павлова, жена помещика, Бикаревич, вдова офицера, Лошкарева, дочь бывшего губернатора, курсистки и другие. Все прекрасно знают английский, французский или немецкий языки. Надежда Александровна пробыла на русско-японской войне всю войну, с апреля месяца до самого конца, до подписания мирного договора. А затем выпросила у командующего, который сменил Линевич, командующий дальневосточными войсками на театре военных действий, Куропаткин был уже снят, она выпросила у него разрешение и уехала на одном из транспортов в Японию. Транспорты вывозили раненых пленных, из Японии русских пленных вывозили. И вот она через Владивосток уехала в Японию, пробыла там 4 месяца. Ее беспокоили вопросы. Почему Япония, вот занимаясь Японией, выпустив эту книжечку 1903 года «Японцы и их страна», И в ее всех дневниках, вот, которые я привожу о самой войне, она не могла понять, как Япония смогла, такая маленькая страна, выиграть у огромной Российской империи эту войну. И понимая, что не простит себе как журналистка того, что она побывала здесь и недовыяснила этот вопрос, она решила ехать в Японию. И там я нашел в Пушкинском доме неопубликованные до сих пор ее заметочки о том, что она видела в Японии. Вот этот анализ японцев как нации и военных, и их обучения, и патриотизма, что, по ее мнению, послужило причиной того, что Япония выиграла войну. Я в книге это привожу. И затем она через пароходом, через Италию, через Неаполь, где она бывала в молодости, она вернулась через Варшаву, вернулась в Петербург. И когда я подсчитал, сколько репортажей она появилась в газетах, в российских газетах о русско-японской войне, я насчитал их 123, это только репортажи. Она привезла с собой пуды записок, дневников, воспоминаний и мечтал написать книгу о Японии. Ее последний год жизни, 900, она приехала весной 6-го года, вернулась в Петербург, а весной 7-го она уже умерла в Ялте. Бешеные были количество ее репортажей в петербургских газетах. Просто до сотни, наверное, было ее заметок, статей революции, которая продолжалась в это время, 5-6 годы. Вот об убийствах. И даже когда она уже уехала умирать в Ялту, она заехала в Севастополь и обедала, ужинала и завтракала потом на следующий день с адмиралом Скрыдловым, которым познакомилась на русско-японской войне. И то здесь она написала, из Севастополя уехала в Ялту, гостиница «Джерита», где она умерла, и она успела написать большую статью, просто огромную, «Две бомбы» о революционном терроре в Севастополе.
А на вопрос-то о японцах она ответила?
Она ответила, вот эти, которые я здесь привожу, три ее неопубликованные статьи, которые о Японии, как на ее взгляд, почему Япония, я их опубликовал здесь.
И каков ее ответ?
Что это система воспитания патриотизма, которая начинается в школах. Она посещала там школы, женские школы. Она говорит, как их учат танцевать, как их учат порядку, как их учат относиться воинов, мальчиков к смерти, к будущей, что их будут помнить, что они провожали вот так, как провожали на войну спартанцев. Матери. Вот то же самое произошло в Японии. Ей однажды в аудиенции Куропаткин, когда она ему задавает этот вопрос, вот как вы считаете, почему мы проигрываем все сражения, русская армия проиграла все, потери Порт-Артура, Цусима, сражения на Йолу там и так далее, под Теллином и так далее, все русская армия проиграла. И Куропаткин ей сказал такую вещь, что, понимаете, здесь российская армия воюет против целой страны, против целого народа, всего лишь. А со стороны японцев воюет вся нация против нас, против русской армии. Вот такие интересные пассажи, что ли, или выводы. Надежда Александровна умерла в 7-м году, была похоронена на Иоанна Златоустовском кладбище. Могила ее не сохранилась, я туда ездил. Пострадало кладбище в основном, это во время Отечественной войны, и после войны, когда уничтожались церкви. Церковь была святого Иоанна Златоуста снесена, сейчас она восстановлена, и все кладбище было сравнено с землей. Там только стоит маленькая часовня, которую поставил священник местный, у всех когда-то здесь похороненных.
Александр Колмогоров. Мы коснулись лишь нескольких тем, нескольких судеб большой и разветвленной семейной истории. Истории, удивляющей не только читателей, но и самого автора, не ожидавшего, что ему достанется такая трудоемкая и упоительная работа раскапывать жизнь рода. Я напомню, что книга Александра Колмогорова, мне доставшаяся, недавно выпущена московским издательством «Аграф». Конечно, колмогоровский случай страшно редок. Найти, как Атлантиду, свою семью. Но далеко не уникален. Слишком многие, к сожалению, выбрасывают семейные архивы со словами «А, какие-то никому не нужные бумажки». Ищите и обрящите. Программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.